погоды. В Москве сегодня облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, температура днем плюс 25, плюс 27, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В выходные днем ожидается кратковременный дождь, местами гроза, температура ночью 14-16 градусов, днем 21-23, по области плюс 19, плюс 24, ветер юго-западный, западный 5-10 метров в секунду, при грозе порывы до 15 метров в секунду. В Санкт-Петербурге в пятницу во второй половине дня дождь, температура днем 24-26, в выходные днем кратковременный дождь, возможны грозы, температура ночью 13-15, днем плюс 19, плюс 21 градус. В Москве 7 часов 7 минут, в эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Инаугурация мэра Лужкова и кадровые перспективы ведомства. Олимпиада в Сочи, государственные и региональные интересы. Уход Касьянова из другой России, обсуждение интересов оппозиции продолжается. И теперь коротко о главной теме для обсуждения с нашими слушателями на сегодня. Сегодня состоится последняя весенняя сессия заседания Государственной Думы, как вы слышали из новостей. После него депутаты разойдутся на парламентские каникулы. За время весенней сессии законодатели рассмотрели более 500 законопроектов, треть из них была принята. Однако сегодня обсуждаем не только итоги весенней сессии, но и общие итоги 3,5 лет Думы, работы Думы, депутаты которой в последний раз избирались по одномандатной системе. Подробности и комментарии экспертов вы услышите в репортажах корреспондентов «Радио Свобода» в течение нашей программы. И вопрос, к которому мы сегодня обращаемся к слушателям, звучит так. А знаете ли вы своего депутата Государственной Думы? Пишите нам, мы ждем ваших сообщений на пейджер. Номера пейджинговых компаний в Москве 96143, в Санкт-Петербурге 740-4940, абонент «Радио Свобода», а также продолжаем ожидать ваших смс-сообщений на телефон плюс 7-903-743-2801. Сегодня в Москве состоится вступление Юрия Лужкова в должность мэра столицы. После инаугурации правительство города будет отправлено в отставку и начнется формирование нового кабинета министров. Политологи и эксперты прогнозируют серьезные кадровые перестановки и отставки в нынешнем окружении Юрия Лужкова. По мнению политолога Центра Карнеги Николая Петрова, если подобные изменения начнут происходить, то это будет обозначать скорую смену власти в московской мэрии. На место нынешних министров будут приходить ставленники Кремля. С Николаем Петровым беседует корреспондент «Радио Свобода» Максим Ярошевский.
Были некие слухи в прессе, в средствах массовой информации о том, что возможны некие отставки в мэрии Москвы уже после вступления на эту должность Юрия Лужкова, переизбранного недавно. Как вы считаете, так это или нет?
Я думаю, что в ближайшее время станет понятно, действительно ли был достигнут некий компромисс между Кремлем и Лужковым, и условием Кремля была постепенная передача власти в Москве его ставленникам. И в этом случае действительно произойдут достаточно существенные подвижки и в правительстве, собственно, московском, и в составе префектов в округах, смысл которых будет как раз и заключаться в том, чтобы постепенно власть из рук команды Лужкова переходила в руки людей либо нейтральных, либо приемлемых в равной степени и Кремлю, и Лужкову, либо кремлевских.
Если эти перестановки произойдут, они коснутся низшего звена сначала, или это будет сразу же с самой верхушки?
Конечной задачей Кремля является постепенная и при этом не ввергающая систему в кризис передача власти. Да, для того, чтобы это осуществить вот таким эволюционным образом, нужно, безусловно, получить в первую очередь контроль над наиболее существенными механизмами московской политической машины, а это и финансовые потоки, это и строительство, это и главные блоки, которые обеспечивают нормальное функционирование и управляемость системы. В таком случае, конечно, нужно, чтобы перестановки шли постепенно со второго эшелона, с людей, которые подчинены непосредственно мэру Москвы Лужкову, и уже дальше по вертикали их соподчиненности.
По вашему мнению, насколько сегодня обоснованы такие перестановки, насколько они могут пройти безболезненно для москвичей, для жителей столицы?
Мне кажется, беда вот московской политической машины в том, что она очень закрытая, очень непрозрачная, и в этом смысле очень тяжело может отреагировать на замену мэра, те перестановки, которые по оценке многих экспертов должны будут в ней произойти, они сделают систему существенно более транспарентной, и, соответственно, риск дестабилизации при смене мэра существенно менее серьезным. В этом смысле это будут позитивные изменения.
С Николаем Петровым побеседовал мой коллега Максим Ярошевский. 7:12 в Москве. Я рад приветствовать рядом с собой другую свою коллегу Валерию Шабаеву, которая пришла знакомить нас с обзором центральной российской прессы. Валерия, доброе утро.
Доброе утро, Никита.
И, насколько я понимаю, газеты наконец-то дорвались в полном масштабе до освещения победы России и Олимпиады в Сочи.
Совершенно верно. Ликуют по полной программе наши газеты. Ну, их можно понять. Не успели бедные вчера сообщить, естественно. Так вот, последний раз страна радовалась так, когда полетел Гагарин. Это я цитирую первую полосу «Комсомольской правды». Шапка «Олимпийские игры наши». Газета пишет о том, как Путин накрыл Красную Поляну. Вот сразу скажу, что вот эти как бы две подтемы в заголовках все время встречаются, что мы накрываем Красную Поляну, Путин накрывает и так далее, и так далее.
Это ну, что-то и... от русской души накрыть поляну.
Да, безусловно, безусловно. Причем уже в таком, в современной трактовке. Вот. И второй вот этот аспект, это то, что заслуга главным образом приписывается президенту в том, что Сочи получили Олимпийские игры. И там теперь, как полагает московский комсомолец, должны поставить памятник Путину. Мастер спорта по дзюдо выиграл для России зимнюю Олимпиаду. Вчера, как пишет газета, в России был день невыспавшихся людей, день людей счастливых. Все, кто болел за Сочи, праздновали победу. Деньги, строительство, экология. О проблемах мы будем говорить потом. А сейчас лучше о главном предлагает МК. Россия-2014 понравилась членам МОК больше Кореи и Австрии. Хочется верить, что страна через 7 лет понравится больше и нам. То, что произошло в Гватемале, просто здорово. Ведь не так у нас их и много, настоящих побед. Но тут еще есть какие-то таинственные моменты, которые раскрывают разные газеты. Так вот, например, московский комсомолец выясняет, кого Путин поздравлял по мобильнику и когда он успел выучить английский. Андрей Колесников в газете «Коммерсант» выясняет, чьи голоса принесли Сочи победу вместе с членами российской делегации, как все это празднование происходило в русском доме, описывает он. Отмечу еще, что в одном из изданий лингвистический анализ приводится выступление президента, где специалисты говорят о том, как Владимир Путин владеет языками, на которых он выступал. Ну, в общем, в принципе, благоприятные отзывы. Понятно, что Путин германофон, и вот как германофон владеет он английским и французским, очень неплохо, утверждают специалисты. Более того, там анализ такой нейролингвистический, какие нотки были затронуты, типа, что вот я сам катался на лыжах. Ну, то есть, в общем, по полной программе анализируется речь Путина. Ну, в общем, я говорю, в принципе, то, что триумфом своим Россия обязана президенту, в этом не сомневается никто. Вот и публикация на первой полосе «Независимая» заглавлена «Фактор номер 12». Как известно, заявки городов-кандидатов оценивались по 11 критериям. От 0 до 10. То, что не учла методика МОК, оказалось решающим фактором. Фактором номер 12. Владимиром Путиным, которым одержал самую неожиданную, но вместе с тем самую впечатляющую победу за все годы своего правления. Сочи выиграл Олимпийские игры 2014. Успех города, шансы которого еще несколько дней назад считались минимальными, стал возможен во многом благодаря усилиям, которые предпринял российский президент. В итоге его фантастическая воля к победе была оценена. Я еще не все перечислила публикации и не все темы затронула, которые связаны с победой Сочи.
Спасибо большое. С такой волной публикации о победе России и Олимпиаде в Сочи нас знакомила Валерия Шабаева. Сейчас 7:45 в Москве. Теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
Госдума России завершает сегодня весеннюю сессию. Юрий Лужков официально вступает в должность мэра Москвы. Этот пост он займет в пятый раз. В секторе Газа в четверг в столкновениях с израильскими военными погибли по меньшей мере 10 палестинцев. В столице Пакистана Исламабаде, по оценкам властей, от 300 до 400 учащихся религиозной школы остаются в комплексе зданий Красной мечети, блокированной войсками. Сегодня в эфире «Радио Свобода» в 10 часов утра по московскому времени аналитический радиожурнал «Время и мир» ведет программу Ирина Лагунина. Конфликт восприятия, интерпретации истории и Сочинская Олимпиада. Либерализация рынков газа и электроэнергии в России. Легко ли сделать атомную бомбу? Исследование рынка расщепляющих материалов в мире. И рассказ о норвежском фонде «Дом прав человека». Все эти темы в радиожурнале «Время и мир» сегодня в 10 часов утра по московскому времени. Ну а сейчас утреннюю программу продолжит спортивную тему. Моя коллега Наталья Федотова. Наташа, доброе утро.
Доброе утро.
Немножечко отвлечемся от Сочи и перейдем к Уимблдону, теннису.
Да, вот в Лондоне вчера определились две участницы полуфиналов. Американка Винус Уильямс обыграла россиянку Светлану Кузнецову 6-3, 6-4. А Анна Иванович из Сербии взяла верх над чешской теннисисткой Николь Вайдишевой 4-6, 6-2, 7-5. Таким образом, в полуфинале встретятся Уильямс и Иванович, и состав другой полуфинальной пары определился еще в среду. Это бельгийка Жюстин Анен, француженка Марион Бартали. А в мужской части соревнований были сыграны 4 матча 1/8 финала. Оба представителя России свои встречи проиграли. Николай Давыденко киприоту Маркосу Багдатису 6-7, 6-7, 3-6. Михаил Южный испанцу Рафаэлю Надалю 6-4, 6-3, 1-6, 2-6, 2-6. Чех Томаш Бердых в 4 сетах одарил шведа Йонаса Бьоркмана, а серб Новак Джокович тоже в 4, австралийца Лейтона Хьюита. В четвертьфиналах сыграют Надаль, Бердых и Джокович Багдатис. Составы двух других четвертьфиналов стали известны еще в среду. В них встретятся американец Энди Родик с французом Ришаром Гаске, а швейцарец Роджер Федерер с испанцем Хуаном Карлосом Феррера. Также вчера была объявлена официальная заявка женской сборной России на полуфинальный матч розыгрыша Кубка Федерации с командой США. За россиянок сыграют Мария Шарапова, Светлана Кузнецова, Надежда Петрова и Анна Чеквитадзе. Запасная Елена Веснина. Матч США-России пройдет на американских кортах 14-15 июля. На чемпионате Европы по фехтованию, который проходит в бельгийском городе Генте, в четверг были разыграны два комплекта наград в командных соревнованиях. У мужчин-саблистов победила сборная России в составе Станислава Позднякова, Алексея Якименко, Николая Ковалева и Вениамина Решетникова. Второе место заняла команда Белоруссии, третье – Франции. У женщин-раперисток в финале сборная Венгрии одержала победу над российской командой, за которой выступали Евгения Ламонова, уже выигравшая на этом первенстве золотую медаль в индивидуальных соревнованиях Светлана Байко, Яна Рузавина и Аида Шанаева. Бронзовые медали выиграли итальянки. На молодежном чемпионате мира по футболу в Канаде проходят очередные матчи группового турнира. В группе С сборная Мексики одержала победу над командой Португалии 2-1, а футболисты Гамбии одолели соперников из Новой Зеландии 1-0. А в группе А австрийцы обыграли канадцев 1-0, и в эти минуты еще продолжается встреча Чили-Конго, счет который пока не открыт. В Венесуэле, где проходит 42-й розыгрыш Кубка Америки по футболу, сегодня заключительные матчи группового турнира были сыграны в группе С. Сборная Аргентины одержала победу над командой Парагвая 1-0 и с 9 очками заняла первое место в группе. У Парагвая стало 6 очков, у Колумбии, которая с таким же счетом 1-0 сегодня взяла верх над США, 3 очка, и сборная США очков не набрала.
Спасибо. С новостями спорта сегодня нас знакомит Наталья Федотова. 7:20 в Москве. Перейдем к российскому политически активному интернету. Уход Михаила Касьянова из оппозиционной коалиции «Другая Россия» и его решение создать новый вариант собственной партии НДС остаются темой разнообразных комментариев в российском интернете. На очереди рубрика «Политика онлайн», которую сегодня подготовил мой коллега Александр Гостев.
Михаил Касьянов ушел из коалиции «Другая Россия». Он не участвует в работе ее конференции 7-8 июля и больше не посещает марши несогласных. Вместо этого Касьянов занимается созданием собственной партии НДС. И теперь, как он говорит, это будет новая организация. Как пишет политический обозреватель сайта Global.Rus Михаил Пироговский в комментарии под заголовком «Отделение зерен от плевел», самый интересный вопрос теперь – как пройдет конференция «Другой России» 7-8 июля.
Условия, в которых находится «Другая Россия», пока никто не изменял. Она по-прежнему внесистемная оппозиция, составленная из отъявленных маргиналов. Как эти маргиналы будут выживать – вопрос. По идее, приоритетом номер один теперь должно быть сохранение коалиции, пусть при двух лидерах вместо трех и при примкнувшем к ним Рыжкове. Для укрепления пошатнувшегося единства подойдет как раз конференция «Другой России», но в то же время есть опасность цепной реакции, запущенной уходом Касьянова. Если у прочих делегатов взыграют амбиции, к 9 числу может выясниться, что «Другой России» уже нет, а на руинах стоят только НБП и Каспаров. Вероятно, самих Лимонова с Каспаровым это не смутит. Нацболы и в одиночку долгое время чудесно справлялись с ролью возмутителей общественного спокойствия. Однако для тех, кто видит себя не только в уличных шоу, такой вариант смерти подобен. Если каждый из потенциальных оппозиционеров пойдет на выборы собственной колонны, большинство из них не дойдет даже до подачи заявления в Центр избирком. Возможно, многие этого искренне не понимают. Для нашей политики это обычное дело. Недостаток политического влияния у нас всегда искупали дубовой принципиальностью, да и, собственно, появление уже четырех кандидатов в президенты от демоппозиции – Касьянов, Буковский, Гуляев, Геращенко – никакими рациональными соображениями не объяснимо. Но на данный момент атомизация достигла критической точки. И так почти до мышей додробились. Толпа выдвиженцев – это не политика. Это перформанс.
Как подчеркивает Михаил Пироговский, все это не смешно, а грустно, поскольку оппозиция стране явно необходима. Другая Россия с этой ролью, по его мнению, не справлялась, а только мешала.
Сам титул оппозиции узурпировал Лимонов и благополучно его скомпрометировал, а Кремль с раздражением стал относиться ко всем, чья степень лояльности была ниже грызловских 100%. Даже на давно сговорчивые СПС власти смотрели холодно, и хотя и не преследовали специально, от наездов региональных властей тоже не защищали, с понятными последствиями. Касьянов не зря заговорил о союзе с СПС и Яблоком, и они, и НДС со своим вождем относятся к тому типу политических сил, которые, по крайней мере, в теории способны приносить пользу стране. Яблоко это касается в меньшей степени, но и оно, несмотря на фундаментализм, не является патологически враждебным государству, в отличие от пламенных радикалов, для которых Путин виноват во всем на свете, вплоть до вырубки амазонской сельвы.
По словам редактора сайта Global.Rus Алексея Еременко, случится ли теперь переломный момент в жизни российской оппозиции, зависит от Кремля, как от главного куратора российской политической жизни. Но, как он говорит, хотелось бы напомнить, что оппозиции без оппозиции не бывает. Такова диалектика. Следуя ей, грех не закрепить отделение зерен от плевел. А что же ждет другую Россию? Мнение Алексея Еременко.
Специфика российской оппозиции такова, причем во все времена, что амбиции могут прикончить очень много важных начинаний. Я понимаю, что действительно Каспаров хотел как лучше. Он хотел праймериз, демократию и все. И даже это можно сделать, но тогда это нужно сделать быстро. Им нужно четко определиться, на какую лошадь они ставят, и раскручивать этого одного кандидата. Геращенко, мне кажется, конечно, самый перспективный. Но если они выберут Гуляева, Буковского или там самого Лимонова или черта лысого, это их право, но это нужно сделать.
Алексей Еременко, сайт Global.Rus, по поводу конференции оппозиционной коалиции «Другая Россия». Александр Гостев, «Политика онлайн».
А мы снова возвращаемся к обсуждению Сочи. О том, как Россия выиграла Олимпиаду в Сочи, ведущий программы «Грани времени» Владимир Карамурза говорил с Константином Затулиным, коренным сочинцем, депутатом Государственной Думы, директором Института стран СНГ, принимавшим активное участие в обеспечении правопорядка во время Олимпийских игр в Москве. Предлагаем вашему вниманию фрагмент этой передачи.
Можно ли поздравить ваших земляков с этой новостью?
Ну, безусловно, с этой новостью можно поздравить не только моих земляков, а всех россиян, я думаю, и всех людей, которые сочувствуют России и переживают за нее, в том числе наших соотечественников за рубежом. Конечно, можно поздравить. Есть много вопросов, которые остаются, которые никогда не пропадали, и тем не менее все это перекрывает тот факт, что Олимпиада во второй раз в истории окажется в России. Точнее сказать, первый раз в истории окажется в России, потому что предыдущий раз Олимпиада проходила в Москве и проходила в Советском Союзе.
Ну да, до революции еще пытались провести в Санкт-Петербурге. А как Сочи скорее ассоциируется с летними Олимпийскими играми? Как он может стать, по-вашему, насколько успешно, столицей зимней Олимпиады?
Это ведь новая стезя курорта сочинского. Я вспоминаю свою молодость и свои детские годы в Сочи. Конечно, мы знали про существование Красной Поляны, но сказать, что мы туда часто ездили или часто там бывали, я такого сказать не могу. Что там была какая-то устойчивая привычка у сочинцев выезжать туда на уикенд для того, чтобы покататься на лыжах. Но уже несколько лет, как это стало традицией в городе. И не только в связи с тем, что президент катается на лыжах, как раз когда он катается на лыжах, попасть туда бывает сложнее по понятным причинам. Возникает новая культура и новое направление развития города. Это горнолыжный курорт. Люди стали больше знать об этом виде спорта. Многие, ну, или некоторые, по крайней мере, бывать на такого рода курортах за рубежом. Видят, насколько это интересно, насколько это своеобразная атмосфера. И желают, наверное, чтобы и у них под боком было что-то похожее. Поэтому развитие Сочи в этом направлении, в направлении зимних видов спорта, это примета последних там 10-15 лет.
Независимый депутат Государственной Думы Владимир Рожков, член Домского комитета по делам Федерации, видит немало препятствий для проведения Олимпиады.
Любой из нас, кто был в Сочи, знает, что город, мягко говоря, проблемный. Город, где острый дефицит питьевой воды, город, где острый дефицит электричества, город, где всего одна дорога идет на 100 с лишним километров, и постоянные пробки, невозможно передвигаться, нет нормальной дороги на Красную Поляну. То есть огромное количество проблем инфраструктурных в этом регионе. Поэтому те 12 миллиардов долларов, которые сейчас выделены на Олимпиаду, самое главное использовать их таким образом, чтобы не только две недели весь мир наблюдал трансляции в Сочи, и чтобы сами соревнования прошли нормально. Это не самое главное. Самое главное, чтобы эти деньги были потрачены для развития этого очень важного для России региона. Как произошло с Московской Олимпиадой, которая дала Москве всю основную спортивную инфраструктуру, которая до сих пор работает и является основной в городе. Точно так же эта инфраструктура, построенная в Сочи, должна быть спроектирована и рассчитана на 50-60 лет вперед.
Это был фрагмент передачи Владимира Карамурзы «Грани времени». Обсуждалась победа России на право проведения зимней Олимпиады в Сочи в 2014 году. В гостях у Владимира Карамурзы был Константин Затулин, а также по телефону депутат Владимир Рыжков. В эфире утренний выпуск информационной программы «Время свободы». И вот о чем речь пойдет в ближайшие полчаса. Инфляция в России в июне составила 1%, а с начала года 5,7%, сообщает Федеральная служба статистики. Подробности в экономическом обзоре. Ученые Великобритании решили опытным путем опровергнуть или подтвердить теорию о выборе спутника жизни, основываясь на его внешнем сходстве с родителями. Подробности в нашей традиционной рубрике «Истории Запада и Востока». А также напоминаю, что сегодня мы предлагаем нашим слушателям ответить на вопрос, а знаете ли вы своего депутата Государственной Думы? Пишите нам, мы продолжаем принимать ваши сообщения на пейджер, а также по телефонному номеру ваши СМС. Сегодня в 7 часов вечера по московскому времени в эфире «Радио Свобода» передача «Время гостей». Перед конференцией коалиции «Другая Россия» о расколе в рядах оппозиции дискутируют заместитель председателя Народно-демократического союза Иван Стариков и экономист Михаил Делягин. Ведет передачу Михаил Соколов. Слушайте «Радио Свобода». Ну а сейчас в Москве половина восьмого и продолжит утреннюю программу «Краткая сводка новостей».
«Радио Свобода. Новости».
Госдума России завершает сегодня весеннюю сессию. На последнем перед парламентскими каникулами заседании депутаты планируют, в частности, принять в окончательном чтении проект федерального бюджета, который впервые рассчитывается на 3 года с 2008 по 2010. Юрий Лужков сегодня официально вступает в должность мэра Москвы. Этот пост он займет в 5-й раз. Его кандидатуру, предложенную президентом России Владимиром Путиным, Мосгордума утвердила на прошлой неделе. Европейский суд по правам человека удовлетворил еще один иск России. Суд признал российские власти виновными в исчезновении бывшего спикера парламента Ичкерии Руслана Алихаджиева и постановил выплатить его семье 40 тысяч евро компенсации за моральный ущерб. В секторе Газа в четверг в столкновениях с израильскими военными погибли по меньшей мере 10 палестинцев. По сообщению палестинских медиков, часть убитых принадлежала к радикальной группировке «Хамас». В столице Пакистана Исламабаде, по оценкам властей, от 300 до 400 учащихся религиозной школы остаются в комплексе зданий Красной мечети, блокированном войсками. К западу от столицы Косово Приштины началась эксгумация останков. На месте обнаружены на этой неделе массовые могилы. В 99-м году прошлого века в этом районе шли ожесточенные бои между албанскими повстанцами и сербскими силами. В Нигерии похищена 3-летняя британская девочка. Вооруженные преступники похитили ребенка из автомобиля родителей, работающих в Нигерии. Инцидент произошел в городе Порт-Аркур на юге страны. Россия официально отказалась выдать Великобритании Андрея Лугового. Генпрокуратура, направившая отказ, мотивирует его положениями Конституции, которые запрещают выдавать российских граждан другим государствам. Портрет Лоренцо Медичи и кисти Рафаэля продан на лондонском аукционе Кристис более чем за 37 миллионов долларов. Владельцем шедевра стал не назвавший себя коллекционер.
И коротко о погоде. На сегодня в Москве днем облачно, с прояснениями, кратковременные дожди, грозы, температура днем 25-27 градусов выше нуля, ветер юго-восточный 5-10 метров в секунду. В Санкт-Петербурге сегодня во второй половине дня дождь, температура днем 24-26 градусов выше нуля. 7:32 в Москве, и возвращаемся к теме для обсуждения с нашими слушателями. Сегодня состоится последнее на весенней сессии пленарное заседание Государственной Думы России. После него законодатели до 10 сентября уйдут на думские каникулы. По мнению независимого депутата Владимира Рыжкова, весенняя сессия была самой содержательной и насыщенной за все время работы Госдумы 4-го созыва, рассказывает корреспондент Радио Свобода Ольга Вахоничева.
Подводя итоги работы законодателей Государственной Думы на весенней сессии, независимый депутат Владимир Рыжков, хотя и говорит о плодотворной работе, однако оценивает законотворчество неоднозначно. По его мнению, среди значимых и позитивных – поправки в закон об уполномоченном по правам человека, который возлагает на чиновников административные штрафы за неответ на запрос уполномоченного.
Раньше была практика, когда уполномоченный писал, обращался по нарушению прав граждан. Чиновники ему не отвечали и не несли за это никакой ответственности. Теперь они будут нести за это ответственность. Я считаю, что в целом важный позитивный момент, который принят Думой в этом полугодии, то, что разделили стабилизационный фонд и фонд будущих поколений. Это закладывает основы для страхования страны от падения мировых цен на энергоносители. В этом же ряду позитивных решений я считаю, что важную роль играет закон об обязательном среднем образовании. Это повышает более высокие требования к нашему обществу и не позволит ему деградировать в культурном и интеллектуальном отношении. Так что при всем своем критическом отношении к нынешней власти и составу Государственной Думы, я считаю, что целый ряд позитивных моментов был принят в эту сессию.
А вот принятые на днях Думой поправки в закон об экстремизме депутат Рыжков назвал опасным явлением, позволяющим еще больше давить на российскую оппозицию.
В том виде, в котором сейчас принят закон об экстремизме и соответствующие статьи Уголовного кодекса, это законодательство позволяет объявить экстремистам практически любого критика власти и участников мирных шествий, участников оппозиционных движений, фактически можно объявлять экстремистами и заключать на долгие годы в тюрьму. Так что, несмотря на позитивные вещи в социальной сфере, некоторые в экономической сфере, политические законы, которые принимает Дума, остаются авторитарными, остаются антидемократическими, и, к сожалению, эта сессия не исключение. Закон об экстремизме – это опасное решение, которое позволит еще больше давить и преследовать оппозицию в нашей стране.
Участие в формировании правительства, контроль за ним и принятие законов – эти три важнейшие классические функции законодателей Дума 4-го созыва не выполняет, утратив свою политическую значимость, заявил Владимир Рыжков, характеризуя российский парламент в целом.
Дума не формирует правительство, Дума фактически не контролирует его работу, в том числе не контролирует его в финансовой сфере, потому что сама согласилась с тем, что счетная палата перешла под контроль президента. И Дума только формально принимает законы, потому что все законы, в том числе и те, о которых я говорил, принятые Думой, не являются ее инициативой, а исходят исключительно и только от правительства и президента. А сама Дума не то, что не принимает самостоятельных законов, но даже не способна вносить значимые поправки. Парламент очень слабый, фактически стал придатком исполнительной власти. Так что мы можем говорить, что в России парламент скорее мертв, чем жив.
Говорил независимый депутат Государственной Думы России Владимир Рыжков. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Подводя итоги работы Государственной Думы, сегодня предлагаем слушателям ответить на вопрос, а знаете ли вы своего депутата Госдумы? И пока мы ждем ваших сообщений на пейджер, послушайте, как на этот вопрос ответили жители Пятигорска.
Не знаю, знать не хочу, потому что ничего не делается. Вот у нас крыша потекла, все обвалилось, и никто ничего не делает, никакие депутаты.
Ни одного не знаю, а потому что я его ни разу не видел. Откуда я его мог знать?
У меня сестра-инвалид.
Голосовать я не имею права за нее расписываться, за приглашение приглашают. Значит, а там за нее куда хотят, туда и проголосовали. Все, это туман, обман и все.
Их много так, что никого не запомнишь. Рвутся к власти, все время дерутся, очень много обещают, но ничего не исполняют.
И знать не хочу. Все спускного пароль. Гоняют этот депутат, это дума гоняет. Вы думаете, такие законы, пиво не пить, что это такое?
Катренко знаю. Катренко вице-спикер. Васильев бывший мэр, сейчас председатель комиссии по бюджету. А Катренко председатель комиссии по строительству, по промышленности. Я считаю, что он достойный преемник губернатора нашего. Ну, про городскую и краевую я ничего не могу сказать вам. Не знаю. О работе их не знаю.
Ну, я знаю. Катренко, депутат Госдумы. По нашим делам он помогает хорошо. Я у него в автобазе бываю. Там мы ремонтируем, все делаем, все нормально делают.
Я ходила голосовать, но я уже забыла. Он приходил, когда нужно было его выбрать. Он приходил, по квартирам ходил, и там даже подъезды что-то начали белить там или красить. Забор покрасили около мусорных ящиков. Перед выборами. Сейчас все затихло, все.
Так, Катренко только... Городские не хочу разговаривать, они так нас наказали, ветеранов. Вместо того, что обещали, по 500 рублей добавили, ничего нет и не было.
Ну, ездили, это по краю, по-моему, Маркелов вот здесь, или как его, Маркелов. Я от них ничего не вижу.
Здесь? Ну, слышал такого, Маркелова, Маршалкина и того, и того. Ну, вроде ковыряются, у нас там поасфальтировали. Обещали деньги дать пенсионерам. Дали только шестой части по 300 рублей. Обещали по 500 рублей всем пенсионерам. И поэтому они пролетели в крае. Надо обещать и делать.
Городской знает Маршалкина. Просто я работаю в больнице, и главный врач у нас Маршалкин. Поэтому мы довольны, что он пришел к нам главным врачом. Мы надеемся, что нам будет хорошо.
Да, Сушко. Она от коммунистической партии. Вот китайская какая-то пословица, что мы правители не должны знать. То есть они настолько хорошо работают, что мы не обязательно должны знать. Мы их дела. По делам их судим, наверное, по делам,
и
да?
Как дела?
Ну, знаете, не особо пока.
Так отвечали прохожие на улицах Пятигорска на вопросы. Знаете ли вы своего депутата Госдумы? Лада Леденева для Радио Свободы, Пятигорск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный Стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио Свобода.
Углеродные волокна станут основой искусственной мышечной ткани. О том, когда это случится, а также о многом другом, вы узнаете из панорамы высоких технологий.
Главная тема выпуска. Канадские ученые представили технологию изготовления полиуретановых пластин из масла канолы. Масло канолы получают из особого сорта рапса. Ученые подвергали канолу воздействию озона, в результате чего получали низкомолекулярное сырье для синтеза полиуретана. Конечным продуктом являлись полимерные пластины. Об экологической индустрии рассказывает Александр Костинский.
В качестве главных конкурентов полезных ископаемых называют пальмовое масло и рапсовое масло. Однако существует также предположение, что полный переход на биотопливо может нанести экосфере больший вред, чем добыча нефти и угля. Рапс лучше всего растет в тропиках. Расширение плантаций может потребовать вырубки тропических лесов. Это с большой вероятностью приведет к нарушению местного климата.
Новости коротко. Специалисты в Беркли изменили форму органических молекул с помощью ультрафиолета. Исследователи полагают, что этот метод можно использовать при создании наноприборов, в которых группы атомов будут играть роль подвижных элементов и переключателей. В эксперименте использовались молекулы азобензола, адсорбированные на золотой пластине. Под действием ультрафиолетовых лучей молекулы изменяли свою форму и ориентацию в пространстве. При желании ученые могли вернуть их в исходное положение. Все операции проводились под сканирующим туннельным микроскопом. Немецкие ученые разработали новую методику установления подлинности картин, написанных мастерами прошлого. Они сканируют холст в инфракрасном диапазоне при небольшом нагреве, чтобы найти специальные знаки, по которым уже можно определить принадлежность картины к той или иной эпохе. Существует большая база данных специальных знаков, использовавшихся фабриками в разное время. Инфракрасное сканирование не оставляет следов на картине, а сам сканер, в отличие от рентгеновского аппарата, не представляет угрозы для здоровья людей и не требует дополнительного разрешения на установку. Группа ученых из Политехнического института Ренселлера США предлагает использовать композиты на основе углеродных нанотрубок при создании искусственной мышечной ткани. Исследователи изучили механические свойства материала, состоящего из вертикально ориентированных нанотрубок. Квадратную пластину со стороной 2 мм сжимали до 25% от исходного объема в устройстве для проверки сопротивления усталости 500 тысяч раз. Однако свойства материала, в том числе и его высокая электропроводность, оставались неизменны.
Панораму высоких технологий подготовили мои коллеги Ольга Орлова и Александр Костинский, простите. 7:41 в Москве. Вы слушаете Радио Свободы и снова к теме Сочи. Сочи станет первым городом бывшего СССР, принимающим зимние Олимпийские игры. Еще в сентябре прошлого года на экономическом форуме был представлен макет «Сочи. Город будущего». В настоящее время средства массовой информации подробно обсуждают, как изменится город и его окрестности в период подготовки к проведению зимней Олимпиады. Но уже очевидно, что цены на жилье и тарифы на коммунальные услуги резко возросли. С подробностями корреспондент Радио Свобода Олег Родин.
«Меняю виллу в Каннах на квартиру в этом доме». Такое рекламное объявление украшает забор одной из новостроек в Сочи. И в этой шутке немало правды. Бурное строительство в последние годы успешно находит своих потребителей. Причем высокие цены не останавливают покупателей. Почему стоимость квадратного метра новостроек в городе-курорте выросла практически до московского уровня? 4000 условных единиц за квадратный метр – это уже нормальная цена жилья в Сочи. Ожидается, что с новым статусом олимпийской столицы в Сочи жилье будет дорожать и далее. Насыщение рынка пока не предвидится. Буквально на расхват раскупаются квартиры и дома не только в центральной части, но и в пригородах. В Адлере, Хосте, Кудепсе, Дагомысе, Лазаревском, Мамайке. Практически уже разобраны почти все новые квартиры в комплексе Бахчаров-Ручей, неподалеку от знаменитой резиденции российского президента. Пентхаузы в новейших небоскребах вблизи Театральной площади скупают самые знаменитые звезды эстрады. На слуху известные и громкие фамилии артистов, получающих за каждый концерт десятки тысяч долларов. Причем подорожали не только новостройки и не исключительно элитные квартиры. Цены на вторичном рынке жилья также не отстают и только за последний год выросли вдвое, а за годы 21 века цены увеличились примерно в 10 раз. Стандартная хрущевка или панелька стоит теперь несколько миллионов рублей. Обитатели этого давно морально устаревшего и физически изношенного жилья могут теперь считаться миллионерами, хотя цены на ремонт квартир и тарифы на коммунальные услуги также выросли, а некоторые стали гораздо выше московских, за отопление и водоснабжение, например. Сочинцы теперь покупают продукты по ценам на уровне столичных, тогда как местные пенсии и зарплаты у многих из них явно провинциальные, в несколько раз ниже, чем у москвичей. От грядущей Олимпиады дальновидные жители Сочи не видят улучшения качества их бытия, поскольку считают, что многомиллиардные инвестиции пойдут вовсе не на их обустройство и благосостояние, а превращение города-курорта в олимпийскую столицу приведет к дальнейшему удорожанию жизни, росту цен и тарифов, и бюджетные средства пойдут на олимпийские объекты вместо решения местных проблем. Об этом предупреждали выступавшие на весеннем митинге против Олимпиады в Сочи.
Государство выделяет определенные средства, а также выделяется из бюджета города 4,6 миллиарда рублей. А где мы из нашего бюджета возьмем такие деньги? Если у нас сейчас бюджет равен как раз вот этой сумме 4,6 миллиарда рублей. И мы уже столкнулись с тем, что ряд социальных программ приостановлен и отменен.
Пока же в городе преобладают эйфорические настроения в связи с победы в Гватемале. Для Радио Свобода Олег Родин, Сочи.
В Москве без четверти 8, и теперь коротко о главных событиях на этот час.
Радио Свобода. Новости.
Госдума России завершает сегодня весеннюю сессию. Юрий Лужков официально вступает в должность мэра Москвы. Этот пост он займет в пятый раз. В секторе Газа в четверг в столкновениях с израильскими военными погибли по меньшей мере 10 палестинцев. В столице Пакистана Исламабаде, по оценкам властей, от 300 до 400 учащихся религиозной школы остаются в комплексе зданий Красной мечети, блокированном войсками. В Нигерии похищена 3-летняя британская девочка. Эти и другие темы подробнее в ближайшем выпуске новостей Радио Свобода в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Утреннюю программу, как всегда в это время, продолжает обзор центральной российской прессы. И снова рядом со мной моя коллега Валерия Шабаева. Валерий, еще раз доброе утро.
Доброе утро, Никита.
Ну, раз уж мы весь день не можем отойти от Сочи, давайте посмотрим, есть ли какие-то большие публикации на эту тему.
Есть, безусловно. Ведомости сегодня наполнены комментариями. Это и редакционные комментарии, озаглавленный «Олимпийский президент». И вот вещь недели, как вы думаете, какая вещь недели?
Вещь
недели.
Лыжи?
Олимпийский факел.
Ой.
Вот. И вот эту публикацию я и хочу предложить вниманию наших слушателей. Валерий Панюшкин пишет о заглавленной публикации «Победная греза». Жаль, что олимпийский факел работает не на газе. Я бы хотел, чтобы при горении олимпийского огня вырабатывался олимпийский пепел. Я бы тогда попросил у строителей Сочинской Олимпиады дать мне немного олимпийского пепла, чтобы я посыпал себе этим пеплом голову, покаялся и признал свои ошибки. Я ошибался. Я думал, что глупо городить в Сочи потемкинские деревни. Я думал, что глупо подгонять к неработающему рукаву неработающего аэропорта неработающий самолет. Я думал, что международный аэропорт от этого не заработает. Черт, я, оказывается, ничего не понимаю в работе аэропортов. Я думал, бессмысленно расцвечивать весь город лампочками, когда в домах горожан что ни день гаснет электричество. Я думал, будто курорт, курортная инфраструктура которого полнится заведениями типа «Металлург отель энд спа», никакими кинематографическими методами нельзя исправить. Я думал, все равно железная дорога в Сочи будет ползти по пляжу, и все равно пляж будет разделен заборами на закутки. И я думал, будто нельзя методами фотомонтажа превратить опасные для жизни, оборудованные только ржавыми мангалами, склоны Красной Поляны в современные горнолыжные трассы. Как я ошибался. В Гватемале отчет комиссии МОК, хоть и был по отношению к Сочи вежлив, однако же никак не записывал Сочи в безусловные фавориты. Заявку Пхёнчхана комиссары МОК признали отличной, тогда как заявку Сочи всего лишь хорошей. Однако российская презентация, без всякого сомнения, превосходила австрийскую и корейскую презентации, как слон превосходит поросенка. От имени Зальцбурга выступал невнятный дедушка, бубнил что-то под нос и мотивировал просьбу отдать Зальцбургу Олимпиаду тем, что, дескать, он, дедушка, 100 лет работает в Олимпийском комитете, никогда ни о чем Олимпийский комитет не просил, а вот теперь просит. От имени Сочи выступали молодые и красивые спортсмены-олимпийцы. Просто молодые, красивые, словно вышедшие из кадра фильма «Олимпия». В социальном смысле Пхёнчхан мотивировал желание принимать Олимпиаду тем, что от этого как-то там чуть ближе к воссоединению окажутся разделенные 38-й параллелью семьи Южной и Северной Кореи. А Сочи, памятуя, что врать надо беззастенчиво, обещал, что если Олимпиада будет, то все российские дети увлекутся спортом и перестанут принимать героин на улицах. Что же касается соревнования президентов в красноречии, то корейский президент говорил по-корейски, и никто его не понимал. Про Австрию выяснилось, что она парламентская республика, и главный там не президент, а канцлер. И только наш красавец-президент сжег глаголом сердца людей на 4 основных языках межнационального общения. И мы победили. Теперь вся эта нагороженная в Гватемале сочинская фабрика грез действительно превратится в горнолыжные курорты, обустроенный город, электростанции и деньги. В потемкинской деревне действительно поселятся люди и станут жить. А я думал, так не бывает, заключает Валерий Панюшкин. Ну так вот, а для чего наш президент жег глаголом сердца людей на языках межнационального общения? Об этом речь идет в редакционном комментарии. «Путин уходит с президентского поста в 2008 году», говорится там. То есть формально становится никем. Как же он может быть гарантом или брендом Олимпиады, каковым он вроде бы уже и стал? Еще до решения МОК существовали разные версии на этот счет. Путин возглавит оргкомитет Олимпиады или даже МОК, будет заниматься проектом на премьерском посту или под Олимпиаду изберется на третий президентский срок в 2012-м. По большому счету, неважно, правдива ли какая-нибудь из них. Важно, что Путин или путинская элита это, построила себе еще один якорь в будущем при почти всеобщем общественном согласии. Так что Путин остается. Надо же кому-то нормально открыть и закрыть Олимпиаду 2014.
Спасибо. Глаголами российской прессы сегодня жжет Валерия Шабаева, а мы продолжим новостями экономического обзора. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о создании в стране фонда содействия жилья.
Инфляция в России в июне составила 1%, а с начала года 5,7%, сообщила Федеральная служба статистики. Стоимость минимального набора продуктов питания, входящих в прожиточный минимум российских граждан, увеличилась в июне в среднем по стране на 4,8%, более чем до 1666 рублей на человека в месяц. С начала года этот продуктовый набор подорожал на 13,1%. Государственная Дума России приняла во втором чтении законопроект о создании в стране фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства. Его объем составит 240 миллиардов рублей или по текущему обменному курсу примерно 9 миллиардов долларов. Из них 95 миллиардов рублей государство намерено потратить на переселение граждан из аварийного жилья, а 145 миллиардов на проведение капитального ремонта многоквартирных домов. Предполагается, что создаваемый фонд будет действовать до 1 января 2012 года. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги в России в январе-июне 2007 года повысились на 12,7%, говорится в материалах Федеральной службы статистики. Таким образом, темпы их роста продолжают более чем в два раза опережать инфляцию. Нефтяная компания «Лукойл», вторая по величине в России, намерена инвестировать около 7 миллиардов долларов в проекты, связанные с переходом на выпуск топлива стандарта Евро-4, сообщил первый вице-президент компании Владимир Некрасов. Эти средства, в частности, будут потрачены на завершение модернизации оборудования на нефтеперерабатывающем заводе «Лукойла» в Нижнем Новгороде, а также на строительство таких же производств на заводах в Перми и Волгограде. По планам, НПЗ компании в Нижнем Новгороде перейдет на стандарт Евро-4 к 2010 году. Муниципальный совет болгарского Бургаса назначил на 2 сентября проведение референдума об отношении местных жителей к строительству нефтепровода, который должен соединить этот город на Черном море с греческим портом Александрополис на севере Эгейского моря. Сейчас часть населения Бургаса опасается, что этот проект может нанести ущерб местной природе. Соглашение о строительстве нефтепровода протяженностью 285 километров, который позволит России вывозить нефть через Черное море в Средиземное, минуя турецкие проливы Босфор и Дарданеллы, Болгария, Россия и Греция подписали в середине марта.
Экономический обзор подготовил и представил мой коллега Иван Трифилов. А я напомню курс российской валюты, установленный Центральным банком на сегодня. 25 рублей 67 копеек за доллар США, 34 рубля 96 копеек за евро. На мировых валютных рынках евро стоит к этому часу 1 доллар и 36 центов. И завершит этот час утренней программы репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз он из Великобритании. Британские психологи недавно провели исследование, чтобы проверить известную теорию. Действительно ли женщины, у которых были в детстве хорошие отношения с отцами, чаще всего выбирают внешне похожих на них мужей? С одним из авторов этой работы побеседовала моя коллега в Лондоне Наталья Голицына.
Психологи Дарамского университета во главе с профессором Линдой Бутройд провели исследование, целью которого было проверить гипотезу о сексуальном родительском запечатлении. То есть, попросту говоря, выяснить, насколько на выбор сексуального партнера или мужа оказывают влияние детские отношения с отцом. Существует теория, гласящая, что так называемое сексуальное запечатление – это активный процесс, включающий отношения между ребенком и родителем, которые в дальнейшем переносятся на другую взрослую личность, избираемую женщиной в качестве возлюбленного. Британским психологам удалось на обширном материале доказать достоверность этой гипотезы, что может стимулировать исследования в области эволюционной биологии, генетики и детской психологии. В исследовании психологов Дармского университета участвовали 49 женщин, старших дочерей своих отцов. Им показали 15 фотографий мужчин, из которых они должны были выбрать самого привлекательного. Все внешние элементы фотографий, которые могли повлиять на выбор, в том числе одежда, прическа, даже уши и плечи, были отрезаны. Лица на фотографиях были измерены, и их сравнили с такими же показателями фотографий отцов, участвовавших в эксперименте женщин. Так что ученые заранее знали, чьи лица на 15 фотографиях ближе всего соответствуют обликам отцов участниц исследования. До начала эксперимента женщин попросили охарактеризовать свои детские отношения с отцами, с учетом того, сколько времени отец уделял их воспитанию, проводил ли он с ними свободное время, каковы были их эмоциональные отношения. Оказалось, что женщины, которые высоко оценивали свои детские отношения с отцом, находили более привлекательными лица тех мужчин, которые имели явное сходство с внешностью их отцов. А те, кто характеризовал свои отношения с отцом негативно, чаще всего испытывали безотчетную антипатию к мужчинам, похожим на их отцов. Таким образом, выяснилось, что качество детских отношений с отцом самым непосредственным образом отражается на мужчине, которого женщина находит привлекательным, то есть влияет на выбор мужа или партнера. Это исследование британских психологов многое объясняет в сложном и таинственном механизме инстинктивной приязни или неприязни, которые возникают при человеческом общении. Я попросила профессора Бутройд, возглавлявшую группу психологов Дармского университета, рассказать о практических результатах исследования.
Я занимаюсь изучением причин внешней привлекательности, пытаюсь выяснить, что нас привлекает в лицах других людей. Поскольку человеческая природа обладает очень гибкой и многослойной ментальностью, а мы начинаем воспринимать человеческие лица в очень раннем возрасте, очень важно понять источник наших оценок внешности окружающих нас людей, когда мы становимся взрослыми. Мы выяснили, что наши оценки внешности других людей основываются не на окружающих нас в зрелом возрасте факторах, а на восприятии лиц тех людей, с которыми у нас в детстве были взаимные эмоциональные притяжения.
Значит ли это, что при выборе мужа женщина учитывает только фактор внешнего сходства с отцом и не учитывает близости характеров или сходства ментальностей?
Не думаю, что в наше время существует исследование, пытающееся определить сходство личностей или поведение отца и мужа. Однако мы знаем, что люди обычно полагают, что многое знают о своих самых ранних отношениях с родителями. Мы выяснили также, что те женщины, у которых не было близких эмоциональных отношений с отцами, чаще разводятся, чем женщины, у которых с отцами были взаимные близкие отношения. Кроме того, первый тип женщины обычно склонен к очень недолгим связям с мужчинами. Так что многое в наших отношениях с окружающими связано с отношениями, которые были у нас в детстве с родителями. Пока же мы ничего не знаем о влиянии их личности на выбор партнеров.
А что можно сказать о выбирающих своих жен мужчинах?
Да, конечно, есть данные, указывающие на то, что чем более близкие отношения были у мужчин с матерью, тем они более склонны выбирать жены возлюбленных, внешне похожих на мать.
Говорила психолог-исследователь Дармского университета Линда Бутройд. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
Это был репортаж из нашей традиционной рубрики «Истории Запада и Востока». Ну а вот о чем речь пойдет в следующие полчаса утренней программы. Дело о банкротстве социальной инициативы и продолжающейся акции пострадавших соинвесторов, а также двойной предвыборный удар. Супруги Клинтоны агитируют вместе. Подробности в нашей рубрике «В Америке сегодня». И вопрос, с которым мы сегодня обращаемся к нашим слушателям. Знаете ли вы своего депутата Государственной Думы? Первое сообщение. Наш депутат Василий Семеньков знаменит тем, что скупил превеликое множество магазинов в Униче, Клинцах и Новозыбкове. Чем этот единорос еще прославился, не скажу за незнанием, написал наш слушатель Николай Борода. Мы продолжаем принимать ваши сообщения. Пишите нам, у нас есть еще целый час, чтобы пообщаться с вами.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
В словах Декларации независимости обещание и надежда для всего человечества.
Олимпиада в Сочи – это 15 спортивных сооружений.
Президенты всех четырех стран стратегических партнеров подпишут декларацию о совместном строительстве в Литве новой атомной.
Вся страна радуется тому, что Алан Джонстон теперь на свободе.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 9760. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».